Очень хорошо быть вместе с церковью, с церковной семьей. И когда я впервые узнал, что мне предстоит проповедовать по отрывку, который мы только что прочитали, и сосредоточиться именно на имени «Бог крепкий», мне сразу вспомнились строки из хорошо знакомого рождественского гимна. Вы, возможно, знаете этот гимн «Маленький город Вифлеем». И там в этом гимне есть строки, которые просто сразу всплыли у меня в голове. Они переводятся таким образом: «И в темных улицах сияет свет вечный, надежды и страхи всех лет сошлись в тебе в эту ночь». Надежды и страхи всех лет сошлись в тебе в эту ночь. Страх — чрезвычайно мощная сила, и он очень часто заставляет нас принимать неверные решения. В детстве мы не можем заснуть, потому что боимся монстров под кроватью. В подростковом возрасте мы отказываемся от прекрасных возможностей развивать свои таланты из-за страха оказаться в неловком положении. В юности мы идем на рискованные поступки, потому что боимся быть отвергнутыми группами. Став родителями, мы чрезмерно опекаем и подавляем своих детей, потому что боимся, что им причинят боль. В зрелом возрасте мы снова теряем сон. Теперь из-за страха, что не накопили достаточно на пенсию, что подведет здоровье, или что наши дети перестанут нас любить. Страх — уродливый хозяин. Он лишает нас радости жить так, как задумал Бог. Но в темных улицах сияет свет вечный. Надежды и страхи всех лет сошлись в тебе в эту ночь. Эти простые строки очень точно выражают то, в чем нуждается человечество и чего мы жаждем. Чтобы победить страх, нужен могучий Бог. Именно это обещание пророк Исаия принес народу иудеи много веков назад. Этого же обещания ждали иудеи, жившие под римским владычеством во времена рождения Иисуса. И именно в этом так отчаянно нуждается наш мир сегодня. Ответ на страх — Бог крепкий. И наш библейский текст на этот рождественский период, предрождественский период, Исаия 9, с 1 по 7 стих, дает нам удивительное описание подлинной надежды для всех людей повсюду и для каждого из нас лично. Сегодня мы посмотрим, как Иисус встречает нас в точках нашего страха, замешательства, слабости. В последние два воскресенья пастор Винь и пастор Рэй уже обращали внимание на исторический контекст этого отрывка. Мы узнали, что народ иудеи в южной части Израиля жил в исключительно мрачные времена. Им угрожали два северных врага, и царь Ахаз по глупости отказался от помощи Бога, пытаясь решить проблему своими силами. Через пророка Исаию Бог сказал Ахазу: «Не бойся! Их враги лишь тлеющие головешки, их угрозы ни к чему не приведут, если Израиль будет твердо стоять в вере». Но Писание говорит нам, что всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу. Оказавшись в меньшинстве, Ахаз поддался страху и заключил военный союз с Ассирией, самым могущественным царством того времени. Одновременно он отверг Божий совет и обратился к демоническим духовным силам, ища в оккультизме силу и руководство. Он искал опору совсем не там, где нужно. Вместо того, чтобы доверить судьбу своему народа единственному пути, ведущему к спасению, он побежал в противоположном направлении. Последствием его безверного бунта стали тьма и страх. Страх с большой буквы. Именно в эту темную ночь отчаяния пророчество Исаии о царе-младенце засияло, как маяк надежды. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Вот поразительная ирония. Царь Ахаз искал военную и демоническую силу, тогда как истинная сила должна была прийти, завернутая в пелены и лежащая в яслях. Главная битва жизни духовная, и выигрывает ее ребенок. Бог крепкий — это смиренный младенец. В этом и состоит чудо воплощения. Бог, вставший плотью. Пастор Реймонд Ортлунд, младший, выразил это очень точно. Божий ответ тому, что когда-либо нас ужасало — это ребенок. Сила Бога настолько превосходит Сирию и всех сильных мира сего, что Он может победить их, придя в образе простого младенца. Его ответ хулиганам, шествующим по страницам истории, не стать еще большим хулиганом. Его ответ — Иисус. Еврейское имя Эль-Гибор означает «Бог крепкий» или «Бог-герой», «Бог-воин». Оно подчеркивает Божью силу, мощь и его роль как воинственного героя, приносящего победу своему народу. Довольно дерзкое имя для младенца, не правда ли? Представьте, вы получаете открытку, сообщающую о рождении ребенка от своих друзей. На ней трогательная фотография их маленького драгоценного сына и подробности. Родился 14 декабря 2025 года, вес 3,9 килограмма, рост 56 сантиметров. И как его зовут? А, не Петр, не Лем, не Джон. А Бог крепкий? Или Бог-герой? Что бы вы подумали, получив такую открытку? В Ветхом Завете Бог часто изображается как могучий воин, сражающийся за свой народ. Особенно ярко это видно в истории Исхода. После перехода через Красное море Моисей и израильтяне воспели «Господь – муж брани, и Иегова», то есть Господь, имя ему. Это Исход 15, глава 3 стих. Этот образ подчеркивает Божью силу, защиту и окончательную победу над злом, включая поражение египтян и филистимлян. Бог также явил свою мощь, давая израильтянам пищу и воду во время их странствий по пустыне. А его сила исцеления многократно раскрывается на страницах Ветхого Завета. Не случайно израильтяне называли Бога Иехова, Иегова Рафа, что переводится как «Господь, целитель твой». Это Исход 15, глава 26 стих. Все эти смыслы заключены в имени Бог крепкий, который дали обещанному младенцу еще в Ветхом Завете. И Иисус воплотил их в своей жизни. Апостол Иоанн говорит об этом прямо. Иоанна 1, глава 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Вот в чем невероятная весть Рождества. Всемогущий Бог Вселенной, Творец всего сущего, Тот, кто воздвигает народы и сокрушает армии, пришел на землю беспомощным младенцем. То, что Бог так смирил себя, просто поражает мой разум. И все же, за более чем 800 лет до рождения Иисуса Исаия пророчествовал об этом. Смиренный младенец — это в то же время могучий Бог-воин. Вот он каков наш царь. И взяв имя, давайте возьмем имя, которым Исаия называет этого младенца, как отправную точку, мы посмотрим, как жизнь и служение Иисуса открывает нам Божью могущественную силу. Моя цель проста — вдохновить каждого из нас распознавать и уповать на Иисуса, как на Бога крепкого, того, кто побеждает наших врагов и изгоняет наши страхи. И благодаря этому Иисус делает возможным для нас переживание могущественного Божьего присутствия и силы, действующей в нас. С самого начала публичного служения Иисуса евангелист Лука говорит, что в силе Духа он начал свое служение. Луки 4, глава 14 стих. А войдя в синагогу в своем родном Назарете, он прочитал слова из 61 главы пророка Исаии. Мы читаем об этом в Луки 4, глава с 18 по 19 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это миссионное заявление Иисуса. Ходя в силе Божьего Духа, Иисус провозгласил наступление Царства Божьего. Он нес благую весть бедным, исцелял больных, изгонял бесов, восстанавливал сокрушенных. Он встречает нас именно там, где мы испытываем страх, растерянность и слабость. Так действует Бог крепкий. Рожденный младенцем, Он могучий целитель и освободитель, Он могучий обеспечитель, Он наш могучий спаситель и Господь. Давайте начнем с истории. Мы сейчас будем говорить о Боге как о могучем целителе и освободителе. И начнем с истории, в которой Иисус являет свою могущественную силу исцелять и освобождать. Важно понимать, что Божье исцеление бывает как физическим, так и духовным. Вы послушайте внимательно и обратите внимание на упоминание свободы и рабства. Это Луки 13, глава с 10 по 17 стихи. «В одной из синагог он учил в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Вы видите? Представьте себе эту историю у себя в голове. Согбенная, связанная сатаной 18 лет. И она освобождена Иисусом простым словом власти. «Женщина, ты свободна». Он, Бог крепкий. Чтобы не было недоразумений, уточню. Далеко не всякая болезнь или инвалидность, вызванная демонической деятельностью. Но в этом случае был именно такой случай. И Иисус не позволил лицемерному религиозному лидеру помешать ему проявить свою власть, исцелять и освобождать. А результат? Народ радовался этому поразительному проявлению силы и милости. Жизнь и служение Иисуса не были похожи ни на что из того, что люди видели раньше. Он явился с очевидным проявлением Божьей силы, и люди тянулись к Нему. После изгнания беса в другом случае сказано, что все присутствующие испытали ужас. «И напал на всех ужас, и разнуждали между собой». Что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят? Луки 4, глава 36 стих. И поскольку служение Иисуса сопровождалось такими явными проявлениями силы, толпы стекались к Нему. И неудивительно, куда бы Иисус ни приходил, Он постоянно сталкивался с физическим и духовным противостоянием в виде болезней, духовной слепоты, демонической одержимости и даже самой смерти. Евангелие от Матфея говорит, что, глядя на толпы, Иисус жалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Испуганные, растерянные, встревоженные, потерянные. И это очень чрезвычайно важно понять. И Иисус, как крепкий Бог-воин, проявлял свою силу в любви и милости. Ответ на страх – это не просто подавляющая сила, а Божья любовь, соединенная с Божьей мощью. И нигде это так ясно не видно, как в Иисусе. Я хочу здесь на мгновение остановиться и предложить вам поразмышлять. Возможно, здесь, сегодня, есть кто-то, кому нужен Иисус. Крепкий Бог-воин, чтобы избавить вас от какой-то силы и власти, которая контролирует вашу жизнь. Возможно, вы похожи на ту женщину, которая была связана недугом 18 лет. 18 лет! Может быть, вы боретесь с чем-то столько, сколько себя помните, и никак не можете это победить. Назовите это как угодно. Плохая привычка, зависимость, постоянная какая-то проблема. Вы принимали решение оставить это поведение, начать жить иначе, быть более верными. Но ничего не изменяется. Возможно, вы даже стали скептически относиться к самой возможности перемен. Если это описывает вас или, возможно, кого-то, кого вы любите, не теряйте надежды. Не забывайте о Боге крепком, которому имя Иисус. Он исцелял сокрушенных, давал зрение слепым, освобождал плененных дьяволом и даже воскрешал мертвых. И все это через простое провозглашение Божьей силы. Мы можем доверять тому, что Он способен не только исцелить нас, но и освободить от всего, что держит нас в рабстве, от всего, что крадет наш мир и радость. Иисус, могущий Бог, достаточно силен, чтобы освободить нас и поддерживать вас, когда вы доверяете Ему. И если это сейчас касается вас, я призываю вас обратить внимание на те замечательные служения, которые есть у нас в Веллингтон. Freedom Sessions, Pure Desire, пасторское консультирование. Мы хотим, чтобы вы прошли через это освобождение. Доверьтесь Иисусу, Он освободит вас. Послушайте сейчас, на экране будет история пастора, который прошел освобождение, когда он прошел вот свои какие-то борения. Я вырос в неблагополучной семье, где о Боге и религии никогда не упоминали. Мои родители не были женаты, и мой папа притворялся, что я не его сын, даже скрывая меня от своей семьи годами. Моя мать-одиночка воспитывала меня и моего брата, и когда он ушел из дома в 15 лет, я научился быть мужчиной по телевизору. Самым тяжелым моментом моего детства было сексуальное насилие со стороны друга семьи, который воспользовался отсутствием моего отца. Мой отец должен был защитить меня от того, что не должно переживать ни один ребенок. В университете в начале 20-х годов меня интересовали только вечеринки и девушки. В 25 лет я приехал в Гонконг, и там я достиг дна. Моя жизнь была настолько бессмысленной, что я принимал наркотики, не спал днями напролет и совершал все греховные поступки на свете. Часто просыпался в баре, на улице или в массажном салоне. Я чувствовал себя никчемной и относился ко всем остальным так же. Так продолжалось до тех пор, пока я не встретил прекрасную девушку, с которой хотел встречаться, но она была убежденной христианкой и справедливой. Я не хотела иметь со мной ничего общего из-за моей репутации тусовщика. Она мне так понравилась, что я сам напросился на ужин в честь Дня Благодарения в ее церкви, где услышал благую весть о том, что я грешник, что Иисус умер на кресте, чтобы полностью искупить все мои грехи, и что Он воскрес из мертвых. А это значит, что в жизни есть гораздо больше, чем вечеринки. В марте 2011 года я доверился Иисусу через веру и родился заново, как новое творение во Христе, как обещает 2 Коринфянам 5:17. До Христа я был королем своей жизни. Я постоянно был пьян или под кайфом, зависим от порнографии, тонул в долгах и не мог поддерживать отношения или работу. Все мои попытки стать лучше терпели неудачу, но когда я доверился Христу, моя жизнь преобразилась. И по благодати и силе Божьей я у более 10 лет свободен от зависимости от алкоголя, наркотиков, порнографии и долгов. Сегодня, хотя все еще грешен, я верен своей жене, той самой христианке, и у нас двое замечательных детей. В 2016 году я получил призвание к пасторскому служению, чтобы помогать другим мужчинам. И в 2022 году я окончил семинарию с августа 2022 года, являюсь пастором в церкви Уиллингдон. У Иисуса есть Бог, и только Он обладает силой спасать и преображать жизнь. 2 Петра 1:3 говорит: «Божественной силой Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призванного нас славой, призвавшего нас славой и благодатью и благостью». Эта божественная сила принадлежит Иисусу, и это мой Царь. И я вас приглашаю сказать, скажите еще раз, и таков наш царь. Аминь. Таков наш царь. Бог благ, Бог любящий, Бог всемогущ, и Он может освободить и исцелить. Давайте мы вернемся к Луке, и мы возвращаемся к формулировке миссии Иисуса в 4 главе Евангелия от Луки. Мы видим, что она начинается словами: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Это определение «нищие» охватывает все аспекты человеческой нужды: духовную, материальную, в отношениях, физическую, эмоциональную, любую нищету. И Иисус пришел к нищим. Он могучий обеспечитель во всех смыслах этого слова. В рассказе апостола Иоанна о насыщении 5000, вы, возможно, помните эту историю, Иисус кормит огромную толпу всего лишь 2 хлебами и 5 рыбками, которые принес с собой один мальчик. И чудесным образом, после того, как все поели, осталось 12 корзин остатков после того, как все поели. Это поразительная история, в которую почти невозможно поверить. И все же, удивительно, но у нас с моей женой Терезой был похожий опыт, когда мы жили в Ботсване. Мы запланировали особую такую встречу у нас во дворе, пригласили много людей. Мы ожидали, что придет около 100 человек, и было бы так, ну, неплохо. Мы были бы рады. Тереза, будучи хорошей, меннонитская хозяйка, приготовила еды как минимум на 150 человек, на случай, если кто-то придет неожиданно. Когда собралось уже немало гостей, мы начали программу с пения и чтения Писания, и все шло замечательно, людям нравилось, люди пели, участвовали в том, что происходило, и мы заметили, что людей становилось все больше. Когда пришло время есть, мы поняли, что там уже не меньше 250 человек, а люди все еще продолжали приходить. А что же нам делать? Как нам всех накормить? Я волновался, я не буду вас обманывать, я очень волновался. Было бы катастрофой, если бы еды не хватило. В Ботсване люди говорят, когда встреча какая-то произошла, а если они в конце говорят: «Мы хорошо поели», имеется в виду, что встреча пошла удачно. Поэтому это очень важно, чтобы еды было достаточно. Мы помолились, поблагодарили Бога и начали раздавать то, что было приготовлено. Некоторые женщины, помогавшие Терезе, просили, не стоит ли уменьшить порции, чтобы еды хватило надольше. Я думаю, что в тот день Тереза была особенно полна веры, потому что она просто сказала: «Нет, накладывайте как обычно». Ну, может, даже чуть больше, чем обычно. И хотя люди продолжали пребывать, еда не заканчивалась. Вы знаете, ее хватило даже на добавку, и еще осталось, чтобы люди с собой что-то взяли в конце. Я помню, в какой-то момент я спросила Терезу: «Откуда берется еда?» Она улыбнулась и ответила: «Иисус». Похоже, Он не закончил творить чудеса. Иисус — это могучий обеспечитель, братья и сестры. Вскоре после насыщения 5000 нам рассказывается, что многие из последователей Иисуса, оскорбленные Его словами о том, что Он Сын Человеческий, пришедший от Бога, оставили Его. Тогда Иисус спросил Своих учеников, которые еще были с Ним: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Это Иоанна 6, глава 68-69. В тот момент Петр понял главное, что ему еще оставалось делать. Он знал, что Иисус — могучий обеспечитель. Он знает наши нужды, знает наши страхи и способен изменить ситуацию. Он любит и заботится. Думаю, некоторым из нас здесь сегодня нужно напоминание о могучей способности Иисуса обеспечивать, потому что вы сталкиваетесь с серьезной нуждой, и вам страшно. Кому-то из вас нужна конкретная помощь, даже финансовая, деньги, чтобы заплатить за аренду, ипотеку или выполнить другие обязательства. Иисус не давал вам или кому-то из нас конкретного обещания, что Он даст определенную сумму денег в определенный момент. Но мы можем держаться за истину, что Он действительно может это сделать. У Него есть сила, и Ему не все равно. Он могучий обеспечитель и любит удивлять свой народ благодатью и благословениями. Оглядываясь на царя Ахаза, мы видим, что мышление недостатка посеяло страх в его сердце. Он смотрел вокруг и думал: «У меня недостаточно солдат, чтобы победить врагов. Бог недостаточно силен, чтобы спасти нас». А может быть, Бог, как думал Ахаз, просто недостаточно нас любит, чтобы спасать нас. Петр же, напротив, понял, что Иисус — это все, что нам когда-либо понадобится. Он тот, кто дает жизнь с избытком. Вместо того, чтобы поддаваться страхам и спрашивать: «А что, если я недостаточно хорош, силен, умен или богат?» Давайте смотреть на того, кто исполняет наши надежды и побеждает наши страхи. Несколько лет назад я наткнулся на выступление автора Грэма Кука. В нем он предложил заменить наши страхи. Когда вы начинаете бояться, вы начинаете говорить: «А что, если этот человек сделает вот то против меня? А что, если вот это случится со мной?» А он предложил заменить это размышлениями, наполненными верой о природе Бога. Послушайте его слова. «А что, если Иисус действительно знает тебя? А что, если Он вовсе не забыл о тебе? А что, если Он знает твое имя, адрес и номер телефона? А что, если, зная тебя, Он утверждает планы, которые имеет для тебя? Планы во благо, для процветания и будущего? А что, если Он страстно желает наполнить твою жизнь любовью, радостью и миром? А что, если Иисус, наш Бог крепкий, абсолютно уверен в своей способности быть твоим источником, силой и защитой? А что, если вместо того, чтобы просто зависеть тебя и отпустить, Он готов взять тебя за руку и вести шаг за шагом по этому пути? А что, если Иисус действительно вселюбящий, всеблагой, всеведущий и всемогущий?» Братья и сестры, это то, чему нас учит Писание. Мы знаем, это правда. Давайте жить в соответствии. И третий пункт наш. Могучий Бог-младенец не только силен исцелять, освобождать и обеспечивать нас, Он также могучий Спаситель и Господь. Библеист Палмер Робертсон напоминает нам термин «могучий герой», «гибор», вот это слово, часто относится к воину, который сокрушает своих врагов. Господь выходит как воин, идущий войной на своих противников. Но из самого факта его прихода в мир в виде новорожденного младенца ясно, что война, которую вел Иисус, была иного рода. Его битва была не против плоти и крови, а против духовных сил зла. Новый Завет ясно учит нас, что именно через смерть и воскресение Иисуса Христа Он явил Себя как окончательного победителя над грехом, сатаной и смертью. Многие тексты говорят об этой решающей победе, но я приведу лишь два. Колоссянам 2 глава 13-15. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко Христу, как кресту, отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Хотя мы были мертвы во грехах, Бог простил нас и оживил в Иисусе. Удивительное проявление силы воскресения в нашей жизни. И не только это. Он обезоружил все духовные силы, выступающие против нас, так, что они все еще могут пытаться нас разрушить. Сила их атак уже сломлена. Через крест Христа они лишены всякой власти. Еще один отрывок. Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Мне очень нравится истина, выраженная в этом отрывке. Он избавил всех тех, кто из-за страха смерти всю жизнь находился в рабстве. И это касается каждого из нас. Мы все умрем, но благодаря воскресению Иисуса и из-за той силы, которая вернула Его обратно к жизни, у нас есть надежда вечной жизни. Вот так действует Бог крепкий. Иисус восторжествовал через свою самоотдачу и любовь, через смерть на кресте, но не только через смерть. Именно в воскресении Божья могучая сила проявилась наиболее явно. И это все потрясающе, но и это еще не все. В конце этого века Иисус, могучий Бог-воин, окончательно победит все силы зла. В 19 главе Откровения апостол Иоанн описывает Иисуса, сидящего на белом коне. Он называется «Верный и истинный, и праведно судит, и воинствует». Откровение 19:11. И даже здесь мы видим рядом Его силу и смирение. «Бог крепкий, как смиренный младенец». Или, как сказано в Откровении 17:14 стих, «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые, избранные и верные». И это мы, если мы ответим верою на Его призыв. Истинная сила Иисуса как младенца самым ярким образом является здесь. И это мы обращаем сейчас внимание на три вещи в этом стихе. Во-первых, Иисус назван Агнцем. Во-вторых, Господом господствующим Царем царей. И в-третьих, Он привлекает к себе званых, избранных, верных. А Агнец, который одновременно приносит себя в жертву, побеждает врагов. Истинная сила Иисуса, как Бога крепкого и смиренного младенца, наиболее ясно проявляется в Его искупительной жертве, победившей грех, сатану и смерть, спасшего нас. Друзья, это по-настоящему радостная вещь. Мы можем возложить все наши надежды и страхи в руки Иисуса, нашего Спасителя и Господа. Когда мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями, мы можем быть уверенными. У нас есть могущественный воин-царь, который сражается на нас. Помните эту основополагающую истину Римлянам 8:37-39. «Но все преодолеваем силы возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашей. Наш могущественный Бог не только всесилен, Он еще и вселюбящий. Именно поэтому нам не нужно бояться. В Нем находят ответ все наши надежды и страхи. Человеческая сила, изобретательность и богатство никогда не приносили миру подлинного мира и спасения и не принесут. Напротив, чаще всего они всего лишь усиливают наши страхи, а не рассеивают их. Но есть благая весть. Христос — сила Божия ко спасению всякого верующего. Иисус Христос — могущественный Бог в пеленках, распятый Мессия на кресте, воскресший Спаситель, побеждающий Господь господствующих. Вот наш Царь. Аминь. И вот еще одна удивительная истина. Его сила уже действует в нас, тех, кто верит. Послушайте заявление апостола Иоанна. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». 1 Иоанна 4:4. Если вы посвятили свою жизнь Христу, признали свою нужду в Его спасении, в вашей жизни действует не какая-то малая сила, не случайные всплески энергии. Иисус — это не как банка Red Bull. Нет. Дух Иисуса живет в нас, и Его неизмеримо высокая сила, великая сила действует в нашей жизни. Так что давайте не отступать, но смело ухватимся за эту силу. И напоследок, я хочу обратиться к тем, кто еще не принял дар спасения от Иисуса. Возможно, вы хотите верить, но словно застряли. Вас сковывают страхи, сомнения, вопросы. Возможно, вы не уверены, действительно ли есть у Иисуса сила спасти вас. Я хочу ободрить вас сегодня. Не следуйте примеру царя Ахаза. Вместо этого он сдался перед страхом. А я приглашаю вас сделать шаг веры вместо шага страха. Иисус хочет присутствовать в нашей жизни, исцелять, обеспечивать, спасать. И если это описывает вас, я приглашаю вас обратиться к Иисусу, Богу крепкому, тому, как сказано в послании к евреям, может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Знаете, что это значит? Это значит, что Он молится за нас, Он молится за вас. Это то, насколько Он заботится о вас, любит вас. Верьте свою жизнь в руки Иисуса. Доверьте тому, что Он желает и может спасти вас полностью. Найдите время поговорить с одним из пасторов или с кем-то, кого вы знаете, и кто сможет помочь вам примириться с Богом, тем, кто дает новую жизнь. Познайте жизнь с Иисусом. Мы приглашаем вас выйти. Люди выйдут вперед, вы можете подойти к ним. Испытайте жизнь с Иисусом, истинным Богом и истинным человеком, полным силы и полным любви. Давайте склоним головы в молитве. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты полон силы. Ты действительно тот, кто крепкий, могучий, тот, кто создал Вселенную. И в то же время Ты настолько полон любви. Ты хочешь отношений с каждым из нас. Господь, Ты знаешь, что есть вещи, которые связывают нас. Какие-то заботы, волнения, беспокойства. И мы молимся за каждого из нас, молюсь я, чтобы мы повернулись к Тебе и признали, что Ты один всемогущий Бог. Мы не можем прийти и придумать ответы сами по себе. Не надо нам смотреть на то, что мир предлагает. Нам нужно смотреть на Тебя. Иисус, за каждого человека, который здесь сегодня находится, я молюсь, чтобы он смотрел на Тебя и признали, как же много Ты всего сделал до сегодня, и как много Ты делаешь и будешь делать в нашей жизни. И Господь, в то время, когда мы думаем об этом, вот это время подготовки к Рождеству, мы преклоняемся перед Тобой и просим, продолжай напоминать нам, что Ты пришел младенцем. Во имя Твое молились мы. Аминь. Приглашаю вас подумать над теми вопросами, которые будут на экране позади меня. И потом у нас будет песня, прославление, мы вместе споем. А также будет возможность для тех, кто хочет выйти вперед, помолиться. Неважно о чем, благодарение или нужда. Здесь будут лидеры, которые помолятся.